Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему беседы о русской культуре. Собственно говоря, мы с вами начинали это уже, по-моему, пару или тройку лет назад, вели эту тему, много говорили и о культуре, и о литературе, и о театре, и кино, и так далее, и о русском языке. Ну вот, наверное, стоит, так сказать, и продолжать в том же духе, хотя мы уже продолжали, уже несколько передач в этом году записали, в прошлом году. Ну, сегодня продолжим. Говорили мы, по-моему, последние вот передачи были записаны о Пушкине. Сегодня продолжим говорить о Пушкине. Тем более, что вот действительно, вот буквально недавно, 10 февраля, был День памяти Пушкина, который скончался, день памяти Ефрема Сирина. Так?
Да, и мы с вами в наших беседах говорили в том числе о том, что он делал стихотворные переложения многих библейских церковных текстов, и, конечно, молитва Ефрема Сирина знаменитая в переложении Пушкина всеми нами помнится, да. Для многих она известно. Ну и когда мы с вами провели наши три беседы, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину, я задавался вопросом, если нашим дорогим радиослушателям будет интересно разобрать его произведение «Анджела», написанное уже в поздний, в последний период творчества Пушкина, произведение, которое мало кем изучается, можно сказать, оно многими даже и не воспринято как сильное произведение Пушкина, которое следует прочитать. В тот же самый период Пушкин, например, писал знаменитый «Памятник», допустим, или «Капитанская дочка», это мы знаем. А вот «Анджела», который сам Пушкин называл лучшим из того, что он написал, конечно, обходится вниманием. И мы задавали вопрос, если радиослушателям будет интересно, мы эту передачу проведем. И вот оказалась эта тема интересной. Интересно. Давайте мы с вами побеседуем.
Она и мне, как ведущей, тоже очень интересна. Почему-то именно он считал, и именно это произведение, он такой вот, ну, как бы, такую оценку дал, что-то самое мое лучшее произведение, одно из самых лучших произведений. Как вы считаете? Почему?
А вот, мне кажется, нам нужно вместе с нашими радиослушателями задачиться этим вопросом и попробовать на него ответить. Хотя критика была беспощадна к этому произведению, и, конечно, оно осталось в тени слов Белинского о том, что произведение слабое, хотя, мне кажется, напрасно. Но не
тут
будем
власти,
навязывать.
Да? Тут же о власти речь идет.
Да, не будем навязывать нашим радиослушателям ни нашу точку зрения, ни точку зрения Белинского. Пусть каждый выберет сам, а мы лишь попробуем пересказать это произведение и главных героев, и то напряжение, которое между ними существует, рассмотреть и увидеть. Наверное, и мы увидим, что это произведение очень христианское, и православные темы, которые в нем поднимаются, не только касаются и не столько касаются власти, сколько совсем других вопросов, а именно темы справедливости, темы милосердия и, наконец, темы прощения.
И ведь тоже со стороны власти, так сказать, да?
Безусловно.
Взгляд на вот эти проблемы, которые, да, вы перечислили.
Со стороны власти, естественно, здесь у нас речь идет о правосудии, именно государственном правосудии. Но коллизия, проблема, которая возникает между персонажами, это проблема отношений между лицами, личностями. И поэтому, конечно, мы выходим здесь на разговор о собственном сердце, я думаю. И поэтому, несмотря на то, что, безусловно, это произведение очень имеет такую социальную, да, нагрузку, и размышляет о монархии, размышляет именно об образе правления, какое оно должно быть, насколько оно должно и как совмещать жесткость и справедливость с милосердием. То есть здесь много планов, да, план общественный, план личностный, и, конечно, вопрос Бога и религии здесь, он фоном звучит, и произведение питается, питается именно христианскими смыслами. Начнем мы с вами говорить об этом произведении с сюжета, и нам нужно ознакомить наших слушателей с сюжетом. Не все читали, и поэтому, простите, может быть, я буду так подробно иногда, детализированно пересказывать. Это произведение не стихотворно, а уже в прозе стихотворно. Лучше, конечно, каждому почитать, из нас прочитать.
Лучше, да,
и Пушкина.
Внимательно вот, прочитать, да, потому что это...
Лучше Пушкина, может быть, только сам Пушкин, и мы не будем здесь претендовать на что-то, а лишь прозаически его перескажем. Произведение у нас состоит из трех частей, и вот первая часть. Начинается все с того, что в одном итальянском городе когда-то правил добрый и старый дук. Само это слово говорит нам о герцогстве и герцоге, оно переводится с европейских языков как герцог, но здесь оно имеет значение имени личного. Как описывается Пушкиным этот самый добрый старый дук? Он любящий отец для своего народа, он ценит мир, искусство и науку. Но он слишком мягкий. К сожалению, та твердость, которая требуется от его верховной власти, им не проявляется. И поэтому, с одной стороны, народ его любит, но, к сожалению, совсем не боится. И поэтому те судебные законы, которые призваны карать беззаконие, несправедливости, преступления, они не действуют. Они как старый хищник, пишет Пушкин, который утратил свой охотничий инстинкт. Дук, как правитель, это понимает, он сокрушается и видит, как на его собственных глазах портится общество. Молодежь становится все хуже и хуже стариков, младенцы кусают грудь кормилицы, а правосудие лениво дремлет, будто забыло о собственных обязанностях. И вот он терзается угрызениями совести, он хочет восстановить утраченный порядок, но проблема. То зло, которое сейчас царит и терпится, собственно, ведь не наказывается никем. И если вдруг он начнет ситуацию исправлять, это всем покажется несправедливым. Ведь он сам, собственно, устроил такой порядок, при котором беззаконие царствует.
Такая мягкость, да?
Да, и поэтому сменить вдруг мягкость на жесткость будет странно. Будет непонятно, и потому люди что, да, будут не готовы к такому решению.
Так и он по натуре не тот человек, да? Ему как, вот так сказать, перестроиться?
Да, и он сам в конечном итоге по природе своей мягкий, и не сможет что-то долго выдерживать. И получится, что как бы никакой ровности, да, никакого системного, да, упорядоченного правления, такого всеобщего, универсального для всех не получится. Будет для кого-то мягко, для кого-то строго. То есть здесь все равно возникнет некая, не знаю, вкусовщина, лицеприятие и так далее. Мы здесь можем долго-много гадать. Он долго размышляет, что с этим делать. И в конечном итоге приходит к одной, наверное, единственно верной мысли. Нужно свою власть отдать другому человеку. Отдать в другие руки. Не навсегда, но на время. И за это время тот новый правитель, наместник, так скажем, он, будучи не связанный вот с этой порочной системой потворства греху, он наведет порядок, и однажды, когда, возможно, дук вернется, общество уже будет здоровым, здоровым, и то доброе, то снисходительное отношение он сможет дальше уже в упорядоченном, в устроенном обществе продолжать. Таким образом, нужен новый правитель, который суровой расправой наведет жесткий порядок. Mm-hmm. Такого человека находят, его зовут Анджело. И, собственно, заглавие произведения, его название и носит имя этого героя.
Mm-hmm.
Анджело – человек очень опытный в управлении, он всем известен своей суровостью. Он строгий аскет, он очень сдержанный, правильный человек, и свою жесткость он начинает с себя. Он сам себя сковал жесткими правилами и, прежде всего, строгость нравов испытал на себе. Он себя воспитал в очень суровом и строгом образе жизни. Он имеет и внешне суровый вид, и непреклонную волю. И будучи именно внутри человеком с таким непоколебимым жестким стержнем и имеющий славу очень строгого и принципиального человека, прежде всего к себе, он сможет, естественно, устроить порядок и в обществе, потому что обвинить его в лицемерии будет невозможно. Все в нем будут видеть вот этот воплощенный идеал совершенной строгости. Он прежде всего, начиная с себя, сможет иметь как бы авторитет и в обществе. Потому что какой может быть иметь авторитет человек суровый в управлении, который себя так строго не спрашивает? А здесь он именно идеальная кандидатура. И вот Дуг назначает этого Анджела, сурового, строгого аскета, наместником, наделяет его неограниченной властью и сам, не прощаясь с народом, совершенно тихонько, инкогнито исчезает. Он отправляется странствовать, подобно древнему рыцарю, паладин. Здесь Пушкин использует это слово. Таким образом, совершенно без церемоний, прощаний и слез, Дуг исчезает, и Анджела его заменяет в кресле правителя. Как только Анджело вступил в управление, все, конечно, в государстве этом, в этом итальянском городе, теплом, солнечном и прекрасном, начинает идти по-другому. Механизмы власти, будто заржавевшие, начинают снова вращаться, и этот часовой механизм, застывший, приходит в движение. Жизнь закона пробивается. И зло хватается когтями этой власти, и, наконец-то, на городских площадях, которые стали безмолвными от ужаса и страха, по пятницам начали проводить казни. И народ, почесывая ухо в недоумении, стал говорить: «Эге, да вот это-то уж совсем правитель не тот, что был раньше». Среди законов, давно забытых в то время, существовал очень жестокий закон, который приговаривал прелюбодея к смерти. Об этом законе в городе уже никто и не помнил.
Уже забыли.
Да, уже и не слышали о нем много-много лет.
Так он не действовал, да.
Да, и не действовал тем более. Однако угрюмый Анджело отыскал этот закон в груди старых уложений и, желая навести страх на городских повес, гуляк и ту молодежь, которая так беспечно и поверхностно живет, снова ввел его в действие. И сказал он сурово своим помощникам: пора зло напугать, народ избалован, его привычки низменные уже превратились в права, и оно вольготно, общество шныряет вокруг закона, как мыши вокруг дремлющего льва. Закон не должен быть пугалом из тряпок, на котором уже и птицы сверху на голову садятся. Таким образом, пытается ввести снова в действие этот устаревший, исчезнувший закон именно как меру воспитания, для того, чтобы люди вздрогнули, встрепенулись и во всех остальных законах очень были ревностными и благочестиво боязненными. Конечно, своими действиями Анджело навел на всех невольную дрожь. Народ начинает роптать, а молодежь, конечно же, смеется и в своих шутках всячески высмеивает этого нового строгого вельможу. Ну, конечно же, ветренность в молодежи никуда не исчезает, и они, молодые люди, все так же скользят над этой самой бездной греха. И вот первым человеком, кто подпадает под топор этого возобновленного закона, становится за свою беспечность Клавдио, молодой патриций. Он имеет возлюбленную по имени Джульетта и имеет мысль эту возлюбленную однажды сделать своей женой. То есть у него в целом благие намерения. Однако он успевает ее, нежную Джульетту, обольстить и склоняет к добрачной связи. Последствия этой связи становятся известными тогда, когда их молодых любовников застали свидетели, и позор этот оглашают в суде, и, естественно, суд зачитывает юноше смертный приговор, который строго соответствует этому закону. Несчастный Клавдио выслушивает этот жестокий приговор, с поникшей головой он возвращается в тюрьму. Безусловно, у всех он вызывает сочувствие, а сам горько сетует на свою вот такую трагичную судьбу. Здесь ему попадается беззаботный гуляка и повеса, и вздорный хвостун Луцио, который, в принципе, в душе своей добрый малый. Клавдио ему говорит: «Друг, не откажи мне в милости, сходи в монастырь. В монастыре моя сестра. Скажи сестре моей, что я вот-вот пойду на смерть. Может быть, она сможет спасти меня, упросит друзей, а вдруг и сама пойдет к этому суровому наместнику Анджело и как-то убедит его умягчиться и отменить этот закон. Она очень талантлива в немного искусства и ума, Бог дал ее речам убедительность и сладость. Да даже если она не будет ничего говорить, а будет просто рыдать, вот эта свежая, рыдающая, яркая молодость, она смягчит любое сердце и даже такого сурового человека, как и Анджело». На этот призыв Клавдио, этот повеса и гуляка Луцио отвечает: «Хорошо, пойду поговорю», и он отправляется в монастырь. Он приходит в монастырь, к келье, в которой находится юная Изабелла. Изабелла готовится к постригу. Она еще не монахиня, но она благочестивая юная дева. Она беседует с одной из монахинь монастыря, и, очевидно, вот-вот скоро настанет время и ей принять постриг, стать монахиней. Луцио объясняет ей, что брат ее Клавдио в тюрьме и приговорен к смерти за добрачную связь. Он во всех подробностях все эти вульгарные пошлые вещи ей пересказывает. Но девушка эта, Изабелла юная, чиста душой, и поэтому все эти вульгарные подробности воспринимает без ложного стыда. Ее лицо даже не краснеет, потому что в этой скверне она не видит повода быть как-то опороченной. Ее не пятнает нисколько это нецеломудрие, потому что она выше всего этого. Здесь, смотрите, Пушкин подчеркивает, насколько она действительно выше всякой скверны, что даже самые низменные описания блуда нисколько ее не задевают. Луцио убеждает ее: она только может спасти брата, она может умолить строгого наместника Анджело. Изабелла, конечно, говорит: ну как я могу, я слаба, я ничего из себя не представляю, силы мои совершенно неравноценны. Однако Луцио говорит: да ты что, ты прекрасная дева, ты будешь на коленях стоять перед мужчиной. И любой мужчина, видя юную деву на коленях перед собой, исполнит ее желание. Ты прояви должное вот, убеждение. Изабелла спрашивает у настоятельницы монастыря разрешение и, получив его, вместе с Луцио отправляется к Анджело. Она встает перед Анджело, наместником, на колени и смиренно молит за своего брата о его пощаде, о том, чтобы не был приведен приговор в действие. Анджело отвечает: девица, спасти твоего брата нельзя, свой век он уже прожил, и теперь настало время ему умереть. Изабелла, безусловно, плачет, совершает поклон перед ним и, разворачиваясь, уходит. Но Луцио удерживает ее, говорит: слушай, ты не должна уходить, ты должна просить и умолять правителя о пощаде, бросайся на колени, хватайся за плащ, рыдай и стенай, ты должна со слезами взволнованно говорить, примени все силы женского искусства, ты очень была холодна, ты была очень сдержана, ты говорила будто о какой-то металлической вещи, об иголке. Если ты так будешь говорить, это не будет иметь никакого воздействия. Ты должна именно со всей пылкостью своей женской природы воздействовать на Анджело. И не холодно, но горячо, со всей страстностью своей женской юной натуры вымолить эту пощаду. И тогда Изабелла, прислушавшись к этому гуляке Луцио, начинает стыдливо, но усердно умолять жестокосердного Анджело о том, чтобы он проявил милость. Что она ему говорит? Она говорит ему: «Поверь мне, ни царская корона, ни меч наместника, ни мантия судьи, ни жезл полководца, ничто из этих почетных знаков земного властителя не украшает его так, как украшает милосердие. Лишь милосердие возвышает правителя. Подумай, вот если бы ты и мой брат поменялись местами, что бы было? Вот если бы мой брат был на месте твоем, а ты оказался на месте его и совершил этот грех, то мой брат не был бы так строг к тебе, как строг ты». Конечно, этот укор Анджело смущает. Он сверкает мрачным взором, тихо отвечает ей: «Оставь меня, прошу». Видя его смущение, скромная дева, распаляясь, становится все горячее и смелее. То есть она видит, что он делает как бы шаг назад. «Подумай, — говорит она ему, — если бы Бог, чья праведная сила прощает и исцеляет, судил бы нас грешных без милосердия, то что бы было со всеми нами? Мы были бы все спасены, наоборот. Бог бы казнил бы всех нас,
да, ведь Бог же милосерд,
да,
любовь.
Да, вот если бы он был строг ко всем без пристрастия, то никто бы не спасся, все были бы казнены.
Все грешны.
Да, но в силу того, что Бог милосерден, мы и все здесь под небом живем. Подумай, услышь в сердце своем голос любви, пусть нежная милость заговорит твоими устами, и ты ставишь обновленным человеком. Здесь, видите, Изабелла использует именно уже христианскую риторику, она использует известные слова из Священного Писания о том новом человеке, которым мы становимся, крестившись в Господа Иисуса Христа. И здесь действительно как бы христианская проповедь и ее именно сердце верующего человека обращается к этим вечным смыслам. Анджело холодно заявляет ей, что мольбы ее напрасны, и брат ее умрет, потому что должен умереть, таков закон. Изабелла продолжает, говоря, что казнь слишком поспешна, она несправедлива, ведь брат совершил тот проступок, который всегда до этого другие люди совершали, и до этого его прощали, а здесь он должен стать первой жертвой этого нового порядка. Почему такая резкая перемена? Анджело говорит, что закон вовсе не умирал, он лишь был в спячке, а теперь пробудился. И он говорит ей, что да, я понимаю твой посыл о милости, но пойми, что потворствовать греху тоже преступно. И поэтому, когда я сейчас караю смертью одного преступника, я спасаю всех остальных, ведь другие, восприняв этот пример, уже больше это преступление совершать не будут. Тогда Изабелла говорит ему другое: «Ну неужели ты сам настолько чист, и в сердце твоем никогда не было мысли нецеломудренной и блудной, что никогда в тебе не тлели никакие совершенно грешные мысли, что ты настолько жесток и бескомпромиссен?» Конечно, Анджело вздрогнул от этого, понимая, что ведь в сердце любого человека однажды, хоть однажды, злой помысел приходит.
Хотя бы помысел,
да, хотя бы помысел.
Если не поступок, то помысел.
Он невольно поникает головой и хочет уйти, но она останавливает его и говорит: «Постой, постой, воротись, прими мои дары. Я готова дать тебе некий дар, который поддержит тебя, который укрепит тебя. Какой дар я тебе дам? Я дам тебе не суетный, не праздный дар, но дар честный и добрый, который перед небесами вот тебе исходатайствует помощь. Я буду молиться о твоей душе и утром на рассвете, и в полночь, в тишине буду совершать молитвы любви, смирения. Святые девы будут возносить угодные Богу молитвы за тебя. Они умерли для мирской суеты и в уединении, будут ходатайствовать за тебя пред Господом». Анджело смущен, присмирел и говорит ей: «Ладно, ступай, увидимся и поговорим с тобой еще завтра». Mm-hmm. На этом первая часть заканчивается. Вторая часть. Анджело после разговора с Изабеллой сидит в одиночестве. Он безмолвен, он угрюм, он охвачен думой. Он размышляет весь день, затем ложится спать и спать не может. Сон не касается его усталых глаз. Угу. И он вдруг приходит к интересному откровению. На самом деле, весь тот разговор, который с Изабеллой произошел, произвел на него сильнейшее впечатление, и вдруг он понял, что он хочет снова ее слышать, он снова хочет ее видеть. Вот ее слова, ее лицо, его сердце тронули, и вдруг в нем взыграла страсть любви. Он задается вопросом: неужели бес хочет уловить меня? Ведь я чист, ведь я аскет. Я настолько сдержан в своих чувствах и встречаюсь с девушкой, которая также чиста и аскетична, и получается, что демон пытается соблазнить меня подобным же мне человеком. Насколько хитер злой дух, он пытается взять меня таким же человеком, как я сам. Он пытается уловить меня святой. Прежде я никогда не увлекался ничем земным, и никакая земная красота меня не соблазняла, и вдруг вот эта чистая, непорочная дева сразила его сердце. Он раньше смеялся над влюбленным человеком, безумство влюбленных ему казалось совершенно нелепым, а теперь он сам как влюбленный юноша. Он покорен речами и лицом Изабеллы. Он пытается думать об этом и молиться. Он обращается к Богу. Он молится, но молится будто машинально. Его уста мертво лепечут имя Божье, но сердце его погружено и стремится к Изабелле. Он все время думает только о ней. И, наконец, настолько тревога его одолевает, что он понял, что не нужна ему никакая власть, никакое правление, весь его этот сан, вот эта вся обязанность судить, ничто ему не нужно. Все ему опостылило, и та мудрость, которой он гордился, его вот этот строгий нрав, и та слава, которую он взыскал перед народом, именно как мудрого и стойкого человека, вся ему показалась такой тленной и ненужной. Она смешна, его эта мудрость и это воздержание. Оно как перо, которое носится ветром. Все рухнуло. Кризис, он вдруг в себе переживает и понимает, что все пустое. И вот наутро является к нему снова Изабелла, и между ними происходит второй разговор, уже совсем другой природы. Изабелла спрашивает, каково твое решение? Анджело повторяет, что решение неизменно, однако есть одно средство, можно его спасти. Какое же это средство? Изабелла, эта юная святая дева, должна потерять свою невинность, да? Она должна утратить целомудрие с мужчиной, и этим самым, если она на эту жертву способна, он освободит Клавдию от смерти. То есть она должна лишиться своего девства с мужчиной. Изабелла потрясена такими словами. И, конечно же, с гневом она такое предложение отвергает. Она говорит, что я предпочла бы себе смерть, и лучше пусть меня мучат и пытают, нежели предают этому бесчестию, от своего целомудрия, от той жертвы во имя Господа, которую она принесла. Она никогда не отречется, и если бы ее брат узнал о том, что ей предлагают такой позор, он бы сам никогда не дозволил себе получить свободу такой неизменной ценой. Тогда Анджело упрекает ее в лицемерии. Он говорит ей: «Погоди, ты вчера приходила ко мне и умоляла у меня для милости. Я являюсь хранителем закона, и я свято и строго соблюдаю закон, и отступить от закона не могу. Однако ты просишь меня отступить от закона. Я тебе предлагаю новую цену. Ты, христианка, святая дева, отступись от закона своего и заплати за жизнь своего брата своим бесчестием. Ты предлагаешь мне отступиться от закона своего, но когда я предлагаю сделать тебе то же самое, то, что ты вчера у меня просила, ты на это не способна. Так чем же ты лучше меня? Ты меня умоляла отречься от собственного принципа, когда ради брата отречься от своего принципа ты не готова. И Изабелла признает свою слабость. Действительно, действительно, она умоляла вот отречься от своей законности вот Анджела, в то время как она сделать то же самое не способна. Она говорит: да, моя природа слаба, я не права. А Анджела видит, что его логика сработала, и Изабелла отступила. И когда он видит ее слабость, ее вот эту испуганность и замешательство, он отбрасывает все эти аллегории и образы и прямо говорит о том, что он пылает к ней страстью, и что она должна прийти к нему в эту ночь и с ним провести эту ночь, отдавшись в его мужские руки. Изабелла в ужасе, говоришь, что ты обманщик и демон, что на самом деле ты лицемер, и вся твоя святость и благочестие – это лишь фарисейство, лишь наружность, внутренне ты испорченный человек, ты хищник. И сейчас я выйду из твоих покоев и публично разоблачу тебя, и всем будет явлено твое истинное демоническое лицо. Анджела совершенно спокоен, и его эта речь Изабеллы не трогает. Он говорит, что моя безупречная репутация строгого, неподкупного правителя, моя сан, вся моя жизнь, которая совершенна и идеальна, настолько кристально чисты в глазах всего общества, что тебе просто не поверят. Скажут, что ты решила меня оклеветать, обезумев из-за страдания по тому брату, которого должны казнить. И ты просто как девица сумасшедшая от смерти брата, лепечешь какой-то вздор, пытаясь оболгать правителя, на самом деле тебе никто не поверит, скажет, что ты сошла с ума. Никто во мне никогда не усомнится. Вся моя жизнь была свидетельством того, что я чист, и над тобой посмеются. Изабелла, слыша эти речи, смиряется и уходит. Уходит, понимая, что она бессильна. Она в ужасе спешит от палат наместника в темницу к брату. Что же ей делать? Что же ей делать?
Вот тут уже борьба идет такая, да. Борьба начинается.
Да, здесь, безусловно, на весах, конечно, жизнь брата и ее верность Богу. На весах это измерить?
То есть она сейчас к брату идет, да?
Сейчас она идет к брату, которого вот-вот должны казнить. Она встречается с ним в темнице. Брат Клавдио сидит в цепях, в унынии. Здесь он беседует с неким монахом. Этот монах, безусловно, готовит Клавдио к смерти. Он в плаще, в черном куколе, с распятием в руках. Он сгорблен, такой вот благочестивый старик, и юного страдальца он убеждает в том, что смерть и жизнь друг другу равны, потому что душа в любом случае бессмертна, земной мир со всеми его тленными удовольствиями не стоит и гроша, и поэтому, уйдя в вечность, он имеет некую все же надежду. Поэтому унывать и печалиться о мирских радостях и жизни самой ему не стоит горевать и убиваться. Клавдио с ним печально соглашается, хотя, говорит нам автор, в сердце своем он все так же думает о своей милой Джульбе. Входит в темницу его сестра Изабелла со словами «Мир вам!». Он, брат ее, приходит в себя, оживляется и сестра говорит, что нужно бы ей поговорить с братом сейчас наедине. Монах их оставляет. Изабелла говорит брату о том, что спасения нет. Невозможно никак избавить его от смерти. Клавдия говорит, ну что ж, спасения нет, так нет. Раз сверху суждено мне умереть, я должен умереть. Однако Изабелла как бы говорит, хотя и есть одно средство, однако средство невозможное. Клавдию спрашивает, что же за средство? И Изабелла с болью в сердце объясняет, что наместник Анджело, демон в обличии строгого судьи, предлагает спасти жизнь его в обмен на невинность. Клавдио говорит, ну да, это страшно, не ходи, сестра, цена эта слишком высока. Однако в сердце его идет, естественно, борьба. Духовная борьба, и вдруг, как бы приходя в ужас перед лицом смерти, перед неизвестностью загробного мира, в нем это колебание начинает усиливаться. И вдруг он говорит, что, ну, как бы, а, может быть, этим средством и можно воспользоваться, может быть, все-таки сохранить ему жизнь, ведь что страшнее, потерять жизнь или отдаться вот в руки мужчины? Ну, да, позор – это страшная цена, но ведь жизнь разве не самая ценное, что есть у человека. Изабелла приходит в ярость от слабости собственного брата, она обрушает на него гневное обвинение, говоря о том, что он трус, который готов биться за свою жизнь ценой ее разврата, и она в своем возмущении говорит, что она уже и сомневается, что один отец родил ее и его самого. И говорит она, что предпочла бы 1000 раз молиться за его смерть, чем за такую жизнь, которая будет куплена ценой позора. И говорит, ты должен умереть. Она сама как бы произносит приговор над братом. Клавдио останавливается, осознает глубину своего малодушия и говорит, сестра, прости, прости, потому что она, бросая темницу, хочет в гневе уйти. Слыша слова «прости, прости», конечно, она остывает, снова хватается за брата, ласкает его и утешает страдальца. И тут выясняется, что монах, который только что Клавдию утешал, стоял за дверью и слышал весь этот разговор. Монах входит в эту дверь и открывает себя. Он первый правитель, тот самый дук, который скрылся инкогнито и путешествовал по этому миру, в то время как Анджело вместо него здесь сурово правит. И дук говорит, у меня есть решение этой ситуации. Но о том, каково решение той беды, которую он предложит, мы с вами, дорогие радиослушатели, обсудим в нашей следующей передаче.
Заинтриговали. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была передача «Беседа о русской культуре». И в частности, мы вот сейчас разбираем творчество Александра Сергеевича Пушкина, его замечательное произведение «Анджело». Вот остановились с Сергеем Владимировичем Квасниковым, начальником учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии, на самом таком, ну, интригующем месте. Спасибо вам большое. Продолжим в следующий раз. До свидания.
До свидания.